Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Отец Павел, вот есть множество вариантов путешествий верующих людей и просто интересующихся. Есть экскурсии, есть религиозный туризм, есть паломнические туры, есть паломничество. Как в этом во всем не запутаться, и отличается ли что-то от другого, или это все разные названия одного и того же?
Да, добрый вечер, Марина. Тема очень важная, мне очень она близка. И в силу того, что я сам немножко занимаюсь паломничеством, и, наверное, ваш вопрос, он самый главный для начала такой передачи. Я позволю себе вспомнить слова священномученика Илариона Троицкого. В то время, когда он служил в Успенском соборе Кремля, он имел возможность наблюдать различные собрания людей, которые посещали этот храм как объект достопримечательности, и он отмечал особый дух, такой туристический, когда люди просто ходили, рассматривали фрески и даже особо не обращали на гробницы тех святителей, которые там упокоены. И в другое время он служил раннюю литургию, на которую стали стекаться не паломники, а люди верующие. И первым делом они подходили и лобызали гробницы святителей московских. И говорит, насколько же разный дух. И когда видишь этих людей, которые приходят поклониться святыням, именно святыням, то в душе возникает радость и воодушевление, отрадные мысли о том, что Русь святая жива, и вера жива в сердцах людей. И вот в этом ракурсе, конечно, мне представляется и паломническая деятельность. В отличие от любой туристической, целью которой является именно развлечение. А вот то, что касается паломнической деятельности, это все-таки цель какая здесь? Именно всеми возможными способами, какие есть в современном мире, достигать до святынь, до святых мест, и для того, чтобы поклониться, для того, чтобы, вот как, опять же, очень интересно, мне нравится это высказывание, недавно читал Иоанна Златоустова, он сравнивал, не сравнивал, а говорил о том, что если ты, человек, пришел поклониться гробнице мученика, то припади к ней, ну, я недословно, конечно, так своими словами сейчас вспоминаю это высказывание, размышления Иоанна Златоуста, припади к ней, облей слезами и оставайся перед ней, и плачь, и благодари, и помажься елеем с гробницы, и этот елей даст тебе силы, там, всевозможную радость, защищение от всевозможных страстей, но в таком духе. То есть, вот именно Иоанн Златоуст подчеркивает важность посещения святых мест для того, чтобы, поклонившись им, получить помощь и радость духовную. То есть, конечно же, не развлечение, а именно сосредоточение в духовной жизни и возможность вот, получить благодать. Ну, спрашивается, что невозможно это сделать на своем месте. Конечно, возможно. Но человеческая психика так устроена, что нам необходимо иногда менять свою дислокацию, вылезать из своей пещеры, своей кельи, для того, чтобы увидеть мир вокруг себя. И, наверное, в чем мы находимся еще радости и утверждение веры, что мы видим подобных себе людей, которые тоже молятся на своих местах, можем наблюдать какие-то их особенные традиции, например, видеть, что они живут и радуются, и созидают вокруг себя, и в этом тоже утверждаться в добром таком делании в духовной жизни.
Но ведь даже простая экскурсия может при определенном стечении обстоятельств на кого-то подействовать как миссионерская проповедь. У меня у самой были такие случаи, когда вот была поездка в Киев, ну, еще в те времена, когда можно было в Киев ездить, и мы с моим коллегой, человеком не церковным и, в общем, скорее всего, даже и неверующим. Он сам себя определял как агностика. Мы пошли в Киево-Печерскую лавру и, естественно, пошли на экскурсию в пещеры. И вот когда мы уже были там, этот человек далеко не романтичный и далекий от каких-то мистических увлечений, в какой-то момент отбился от основной группы и какое-то время был там один. Он вышел оттуда другим человеком. Хотя это была просто экскурсия, и, зная его характер, никто его не обременял какими-то проповедями или попытками акцентировать какие-то религиозные моменты. Нет, он просто почувствовал эту благодать без всякой нашей посторонней помощи. Поэтому в ранние годы, когда я только пришла в церковь, мне посчастливилось познакомиться с удивительным человеком. Он возил в те времена, в советские, экскурсию в Козельск. И я знаю людей. Он специально выбрал этот маршрут, который считался в экскурсионном бюро самым невыигрышным. И, естественно, по пути следования, они ехали в автобусе, он рассказывал естественно, Оптиной пустыне и об оптинских старцах. И я знаю людей, которые после этой экскурсии пришли в церковь.
Да, слава Богу. Но действительно, благодать Божия, она может коснуться человека, когда просто обычная экскурсионная поездка. Но вот все же я считаю, что экскурсии по святым местам, они не могут быть только как культурное явление. Они в любом случае имеют дело со святым. И вот это святое, наше удивительное совершенно святыни, и образа, и мощи, ну и сама даже вот архитектура храмов все же настолько мудро и устроено и Господом благословено для того, чтобы возбуждать человеческую душу к этому духовному голоду, который, наверное, раньше был особенно ощутим в наших соотечественниках до того, как церковь перестала быть гонимой. До тысячелетия крещения Руси, это понятно, что как мы могли еще узнавать о святых местах? Только вот благодаря таким вот подвижникам, которые устраивали не самые выгодные маршруты с точки зрения, ну, вот, обычного какого-то культурного интереса. И рассказывали, рассказывали о оптинских старцах. Замечательно, да. Спасибо большое за такую историю. Но вот время идет вперед. И, к сожалению, я вот вожу паломнические туры, экскурсии по святым местам Средней России, и очень часто, к сожалению, до сих пор сталкиваюсь с такими явлениями, как, например, Ну вот такой пример приведу. Спасо-Преображенский монастырь в городе Ярославль. Вот с одной стороны, в советское время он удивительную роль сыграл в сохранении святыни Ярославля, потому что взял под свое покровительство там ближайшие храмы, в частности, Богоявленский собор был сохранен благодаря попечительству этого музея-заповедника, который расположился в стенах Спасо-Преображенского монастыря. Но все-таки сейчас уже несколько иная тенденция. Все то, что принадлежало Русской Православной Церкви, оно должно быть возвращено. И вот из года в год, приезжая в этот Спасо-Преображенский монастырь, бывший монастырь, к сожалению, монастырская жизнь там не возобновилась до сих пор, посещая его как музей-заповедник, конечно, чувствуешь какое-то угнетенное такое чувство, что вот место, которое призвано для прославления славы Господу, оно лишено самого главного вот сейчас, да. И там, конечно, по праздникам служится литургия, но монастырская жизнь еще не возобновлена. И вот мне кажется, что наша задача молиться об этом тоже усиленно, чтобы эти вот святые места вновь стали в полную меру, в полную силу местами силы, притяжения именно духовного для паломников прежде всего. Потому что вот сейчас какая-то выхолочность, какое-то угнетенное чувство, когда туда приезжаешь. И вот это, конечно, ситуация дикая, потому что, да, мы благодарим Спасо-Преображенский музей-заповедник Ярославский за ту роль, которую они сыграли в свое время, но сейчас нужно уже понять, почувствовать, что пора возвращать, и мы тоже имеем специалистов уникальных, которые могут все и умеют сохранять святыни, и все это должно завершится полной передачей нашей церкви.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о смысле паломнических поездок и посещения святых мест. Но что касается противоречий интересов музейных работников и церкви, это старая история, которая во многих местах длится десятилетиями. Очень сложно, все очень трудно. Действительно, в свое время счастливые, можно сказать, обители и счастливые храмы, в которых вместо тюрем, сумасшедших домов или каких-нибудь мастерских или складов оказывались реставрационные мастерские или да, запасники какого-то музея, то есть, по крайней мере, сохранены были и стены, и иногда даже и настенная живопись, то есть, в общем, все, что могли, действительно неимоверными усилиями сохраняли. И, конечно, расстаться с этим людям сложно. Там поколениями работали музейные сотрудники, реставраторы. Ну, я помню, сколько я себя помню, столько я помню реставрации в Покровском соборе на Красной площади, храм Василия Блаженного. Его поскольку он очень сложный, и под одной крышей там собрана масса церквей, там постоянно что-то реставрировали. Вот то в одном пределе, то в другом пределе, бесконечно. И понятно, что столько поколений реставраторов вложили столько сил, что кажется, что вот придут и испортят.
Да, да, этот инстинкт сохранять и охранять святыни, он теперь переносится уже на верующих. И вот то, что делали они раньше, конечно, это было очень душеспасительным делом. а продолжая тоже делать сейчас и, например, ставить какие-то препоны для того, чтобы это вернулось все к Русской Православной Церкви, они занимаются уже не душеспасительным делом. И вот здесь нужно иметь смелость посмотреть правде в глаза и поверить, что действительно мы можем сохранять наши святыни. Слава Богу, что вот Троица Рублева, конечно, передана. Это такой маркер нашего времени, и это, ну, как сказать, зеленый свет на самом деле. Все должно быть возвращено. Вот, и что еще вспомнить? Очень люблю храм Спаса Нерукотворного в Абрамцево. Вот, сколько помню, в этом храме состоялась моя первая исповедь. Тогда, по воскресеньям, и сейчас тоже, ситуация, собственно, она вообще не изменилась за, там, 30 лет последних. Она не изменилась. Только в воскресные дни, там, в праздничные, позволяется там служить литургии. А так, входные билеты, да, нужно платить денежку, чтобы посмотреть на фрески Васнецова. И, вот, понимаете, нас тоже не должно быть отчаяния у верующих. Кажется, 30 лет ничего не прошло, но вокруг ситуация меняется. Да, этот островочек еще музейный пока живет, там еще работники, которые все это стараются сохранить и оградить от верующих, ну, в том смысле, чтобы полностью не отдать. Но вокруг ситуация меняется, и, как говорится, один в поле не воин, и они тоже, эти островки, станут опять оплотом православной веры, церкви нашей, будут отданы, и опять будет полнота церковной жизни. Вот, и, конечно, я вот верю, и каждый раз, когда вот посещаешь, там, в Угличе, например, там, храмы, тоже не все переданы, каждый раз молишься о том, чтобы эти крепостные музейные стены, наконец, рухнули. Потому что, мне кажется, пока наши вот эти удивительные, важные места православные не будут переданы церкви, наверное, в целом ситуация тоже будет тяжело меняться. И с народом нашим, который в 90-е повалил в храмы, а сейчас кажется, что на самом деле среди них не столько было много верующих, как вот оказалось впоследствии сейчас уже.
Но вам все время приходится путешествовать к святыням вместе с прихожанами вашего храма, или к вам присоединяются еще и люди со стороны?
Да, ну тогда разрешите, я немножко расскажу о своей такой деятельности. Я начал заниматься паломничеством еще до принятия сана. И так вот, ну, не совсем как бы официально, больше как вот по друзьям, по знакомым, по приходам, собирал небольшие группы, назвал я свою паломническую службу «По Руси колеси». Такое вот название немножко веселое, но оно отражает суть, значит, что мы ездим именно по Руси, по святым местам и на машине. Вот у меня была своя машина, небольшой микроавтобус, и вот в рамках там вот 8-9-10 мест я собирал группы небольшие и возил по святым местам. Но с принятием сана я немножко отошел в сторону от этой деятельности, а вот сейчас я опять возобновил ее. У меня тоже есть машина семиместная, и я именно как-то особенно мне близок этот формат малых групп. Бывают и там трехдневные путешествия. Вот мы сейчас ездили по святыне Мирославской земли, Толский монастырь, Тутаев и сам Ярославль. Очень интересный маршрут. И да, вот мне кажется, что, конечно, есть неоспоримое преимущество у малых групп. Потому что, когда, например, едет Икарус, там 50 человек паломников, ну, грубо говоря, то, конечно, очень все строго должно быть регламентировано, шаг в сторону, это уже расстрел, и в этом нету свободы и ограничена возможность для какой-то допустимой импровизации, экспромта, потому что нужно руководить там 50 людьми. это непросто, действительно. Вот. Даже и свою группу мне подчас бывает очень тяжело как-то отформатировать, но я вот очень рад, потому что очень не люблю вот эти все строгие форматы, очень рад возить малые группы, и действительно у нас получается очень интересно. Больше возможностей, больше свободы, и поэтому больше сплоченность. Вот к концу, в принципе, любой поездки люди, они потом продолжают общаться, потому что мы становимся как одна семья. Вместе, естественно, молимся в дороге, вместе что-то изучаем и попадаем в различные интересные приключения. Вот однажды мы ехали по святыням Владимирской земли, Владимир, Суздаль, и по дороге мы помогли предотвратить, значит, злодеяние. Вот. Там одну девушку по дороге, значит, из одной машины перепихивали в другую. Она кричала, просила о помощи, никто не останавливался. Вот. И мы сообщили номер машины, и все стали молиться усердно, усиленно. И когда мы поехали дальше, мы уже увидели, что эта машина была арестована, что номера запомнили. Вот. И вот это событие, когда мы в реальном времени ощутили в себе и веру, и молитву, и это сыграло решающую роль в этой освобождении этой девушки. Однажды уже рассказывал на радио «Вера» этот эпизод. Но вот он как такой характерный пример, что такое малая группа и как мы можем ощутить вот именно какую-то живую веру в поездке. Ну, конечно, иногда так шутят, что там, если водитель быстро едет, то все, значит, обнаружат себе молитву. Но, тем не менее, конечно, зимние дороги, сейчас непростая ситуация, и, конечно же, все молятся, естественно. Но самое главное – это то, что люди, поклонившись святыням, ощущают в себе вот эту благодать от святых мест. И мне особенно нравится возвращаться после таких паломнических поездок, потому что люди начинают раскрываться, уже какие-то начинают у нас возникать темы о духовной жизни, мы начинаем делиться своим духовным опытом. И вот мой маленький автобус превращается в такой небольшой богословский кружок на обратном пути, как правило, потому что уже люди очень как-то друг к другу прикипели, что-то друг о друге узнали, вместе молились, может быть, если это несколько дней поездка была. Вот, и поэтому я вот свою паломническую деятельность еще ощущаю как такое вот служение миссионерское, может быть, потому что, выходя за рамки прихода, естественно, ко мне могут попадать люди и малого церковленные. И, наверное, это, может быть, самое такое вот интересное для меня сейчас, как для священника. Может быть, поэтому я тоже решил эту деятельность возобновить. Но, и, конечно, сам просто очень люблю ездить, и я знаю, понимаю, что есть разные люди, кому-то это вообще не близко, а кто-то вот как начал ездить, так и ездит, он не может остановиться, и это нормально, это хорошо, потому что мы все разные. Вот я, например, не могу не ездить по святым местам, я вот и даже, вот сейчас вот мы были в Тутаеве, я прямо чувствую, что я соскучился по отцу Павлу Груздеву, я не могу без этого батюшки. Вот приходишь к нему на могилку, и вот все, о чем попросишь, оно все как-то находит свое разрешение в его молитвах. И знаете, какой еще очень интересный аспект в паломнической деятельности? Ведь у нас сейчас собрался целый сонм праведников, которые еще не прославлены. И мы, приезжая на их могилы, совершая там панихиды, мы участвуем в народном прославлении, которое всегда идет впереди церковного. Но без этой тенденции, без этого движения народного прославления, я уверен, невозможно и церковное. Мне однажды подарили старинный образ Серафима Саровского, очень красиво выполненный такой керамический, на котором было написано «Иеромонах Серафим». Понимаете? То есть уже печатались его образы, но еще не было церковного прославления. И вот Ну, давайте просто перечислим, это же удивительно. Отец Иоанн Крестьянкин, конечно, я знаю, уже собирается сейчас, церковь благословлено собирать материалы для его церковного прославления. Конечно, отец Павел Груздев. Ну, может быть, вот такие имена, там, отец Борис Храмцов, наверное, тоже многие знают, приезжать к нему на могилу. Вот что вот, например, отец Борис в Диулино, около Сергиева Посада, вот чем он вообще знаменит, или почему такое почитание народное, почему к нему приезжают на могилу, о чем-то просят, там даже письма пишут, такая благочестивая традиция есть. Ну, вот это интересно. Понятно, отец Павел Груздев, он отсидел в лагерях и страшно испытывал мучения, ему все зубы там однажды выбили на допросе, все кости, он говорил, что у него переломаны все кости на этих всех допросах, издевательствах, пытках. Вот этот отец Борис прожил вроде бы такую ровную жизнь, ничем особенно не прославился, да, восстанавливал храмы, но Господь даровал ему живую любовь к людям. То есть все, кто к нему приходил при жизни, они уже никогда не могли это развидеть. Они чувствовали благодать, которая вот почему-то есть у этого человека. И почему так? Ну, наверное, потому что много приходилось ему смиряться в жизни. И вот когда вот мы ездим по таким вот могилам праведников, мы участвуем, это мы все ощущаем прямо вот до мурашек, что мы участвуем в народном прославлении. И когда-нибудь эта волна, она достигнет до церковного начальства, священного начала, и эти святые имена будут прославлены церковью.
Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. И мы говорим о смысле паломничества в наше время. Отец Павел, вот вы занимаетесь этим довольно давно и профессионально. С чего начинается паломническая поездка? Кто ее придумывает? Кто выбирает маршрут? Кто организует? Вообще, как организует сбор людей на ту или иную поездку?
Ну, вот в этом смысле как раз у меня все очень непрофессионально. Не знаю, к сожалению, это или нет, но мне кажется, что в этом непрофессионализме, когда не все продумано от и до, когда нету каких-то строгих алгоритмов, как раз действует Господь. Вот я это прямо ощущаю. Это не то, что я там хвалюсь, я просто, ну, некоторые вот моменты, моя паломническая деятельность, ну, она как-то так вот возникло просто из моего желания ездить и привозить людей на святые места. И я все думал, куда же вот мне первую поездку организовать. И все откладывалось, и потом было принято решение, все, в этот день мы едем. Набралась группа, и мы поехали в Оптину пустынь. И знаете, куда мы туда приехали? Мы туда приехали в день рождения отца Василия Рослякова, удивительного иеромонаха, который был зарезан вместе с сыном Ферапонтом и Трофимом на Пасху в 90-е годы. Вот, кстати, опять же о прославлении наших праведников. И, понимаете, вот мы откладывали, вдруг собрались и поехали. Вот что это такое? И приезжаем, а там его мать, и она еще жива была. Я не помню сейчас ее имя. Но вот, знаете, у меня в глазах стоит картина, как отец Илиадор Царство ему небесное, значит, регентует панихидой на его могиле, и стоит его мамочка, уже сгорбленная, симонахиня она, по-моему, она схиму приняла. Вот, как это вот, сказать, что это такое? Ну, это призыв Божий. Вот когда Господь призывает в ту или иную поездку, то огромная благодарность, конечно, и удивительное чувство. Вот эти поездки невозможно забыть. Вот она в ряду других поездок, но вот именно моя паломническая деятельность вот, началась в день рождения отца Василия Рослякова. Вот, и эти люди уже на небесах, и отец Элеодор, и его мамочка, ну вот и в наших сердцах мы все помним эту поездку. Ну или, например, мы поехали в Псково-Печерский монастырь. Тоже несколько раз поездка срывалась, группа не набиралась, приезжаем, а там народу тьма. Значит, владыка Тихон Шевкунов, епископат, думаю, что такое? Узнаем, оказывается, 10 лет со дня кончины. Ну, что это такое? Мы приехали в день десятилетия со дня кончины. Вот, ну, это удивительно. Да, ну, вот у меня сейчас, например, новый маршрут первый раз состоялась поездка в Махришский монастырь преподобного Стефана Махришского. И, ну, как вот тоже это, как вот возникают новые маршруты? Ну, тоже, как правило, на обратном пути я спрашиваю, какие у людей есть предпочтения, кто куда бы хотел съездить, и вот возник такой маршрут, очень интересный, потому что там и источник Тихонской иконы Божией Матери рядом с Махришским монастырем, и вообще места очень красивые, и Александровский Кремль, и на обратном пути лавры преподобного Сергия Радонежского. Они эти святые связаны, они были духовными друзьями. Стефан Махришский, преподобный Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский. Стефан Махришский, он был первым наставником преподобного Кирилла Белозерского. И поэтому я вот сейчас чувствую уже, что теперь мне пора ехать в Вологду. Да, но это уже на несколько дней. Потому что все так вот, как-то оно вяжется, плетется, одно с другим связано. И вот недавно мы ездили по Ярославской области, я говорил об этой поездке. Но в какой день? Я сейчас уже сам немножко предвосхищаю события, смотрю. Вот мы едем в такой-то день, в такую-то поездку. Интересно, какие святые, вот, какие события. И какие-то, как правило, какие-то особенности нахожу. Вот собор Радонежских новомучеников, исповедников. Вот мы едем через Сергиев Посад в Ярославль, да, в этот день. Очень интересно. Интересно, тоже что-то можно рассказать. А потом преподобный святитель Яков, архиепископ Ростовский. Мы едем в день его памяти, проезжаем Ростов Великий, Спасо-Яковлевский монастырь, где покоятся мощи святителя Дмитрия Ростовского. Вот какие-то такие моменты, они очень вдохновляют. Конечно, вот те поездки, о которых я сказал, вот в день рождения Василия Рослякова и десятилетия прославления Иоанна Крестьянского, это, конечно, поездки такие, они из ряда вон, то есть они уникальные, такие совпадения, но, как правило, вот как-то Господь ведет, и одно за другое цепляется, плетется, и возникают новые маршруты. Но если прямо говорить о непосредственных каких-то алгоритмах, ну, все очень просто, и я описываю маршрут святыни, которую собираюсь показать, привести, и люди потихонечку записываются на поездку. Естественно, какой-то есть костяк, люди, которые ездят постоянно, но возникают и новые имена, новые люди присоединяются, и вот наша семья так потихонечку разрастается. И очень этому рад, потому что понятно, что ты не будешь два раза в месяц ездить в поездки. У меня, как правило, два раза в месяц такие поездки происходят, и поэтому одни меняют других. Ну, вот какие-то такие незатейливые, простые алгоритмы, но я вот, понимаете, как считаю, чувствую так вот по жизни, что все-таки, конечно, если это крупная паломническая служба, то здесь, естественно, нужен профессиональный подход, естественно, какой-то штат сотрудников и так далее. Ну, вот, так сказать, я сам себе режиссер, вот, и за рулем, и как экскурсовод, и какие-то духовные темы тоже поднимаем. Поэтому мне в этом смысле проще. И малая группа, поэтому у нас такое, можно сказать, семейная паломническая служба. Вот, я еще очень люблю петь за рулем, и какие-то еще небольшие устраиваю концерты на обратном пути. И стараюсь сейчас еще каждую паломническую службу во время дороги, чтобы скоротать время, проводить какие-то православные викторины. И с призами, естественно, ну, призы такие в кавычках, потому что, например, ну, как богослужебные просфоры раздаю. Вот у меня недавно состоялась такая викторина «Голоса старцев». Я включал по дороге записи наших известных старцев. Ну, вот Иоанна Крестьянкина, Кирилла Павлова и Павла Груздева угадали все, а вот нашего святого святителя Луку Крымского никто не угадал. Это так вот интересно, но я считаю, что это тоже очень важно, такая образовательная часть, занимательная. Вот какие-то викторины, посвященные знанию Священного Писания, тоже стараюсь подготавливать. Ну, в общем, не скучно нам, так что присоединяйтесь вот к нашим поездкам.
А скажите, из тех, кто поехал, скажем, эпизодически вот в какую-то поездку вместе с вами, а потом втянулся и, кроме всего прочего, начал приходить в храм, такие есть?
Ну... Так, наверное, все-таки больше в мечтах такое. Потому что понятно, что ну, деятельность еще не широкая, и в основном едут люди все-таки уже, которые имеют какое-то отношение к церкви, имеют какой-то опыт церковный. Но есть и те, которые съездили, я не знаю, где они сейчас. Вот у меня была такая замечательная женщина, она ездила во все поездки со мной, Галина. И церковная, и потом я принял сан, и недавно узнал, что она, оказывается, у общих знакомых, когда с ними встречается, спрашивает всегда, как там у меня дела. Вот уже не ездит, но вот, видимо, может, возраст уже не позволяет. Но в любом случае, вот еще раз, этот формат малых групп, он дает такую возможность людям почувствовать себя одной семьей, и сообществом, семьей, людьми, которые еще не в обычной ситуации, а в ситуации поездки. Это всегда ситуация особенного напряжения, бывают и искушения. Вот это очень интересно, когда вдруг начинает одного человека, образно говоря, колбасить, начинает там на всех шипеть, раздражаться ни с того ни с сего, потом говорит, ой, что это со мной было? И вот люди опытные, слава богу, что всегда они есть в поездках, как-то умеют это купировать, и мы начинаем тоже молиться, но это, тем не менее, определенное напряжение, не только физическое, но и духовное, когда... Мы едем к тем или иным святыням, и все по-разному, на самом деле, могут реагировать. Вот к Гаденовскому кресту сейчас ездили. Тоже это очень всегда важно людям помолиться, поклониться. И разные бывают очень реакции. Разные. Ну, может быть, да, я стараюсь об этом забывать. И слава богу, что всегда как-то, когда... Ну, как вот один ребеночек заболел в семье, да, остальные это понимают и стараются как-то снисходительно относиться. И все это купируется, и в результате расстаемся все очень на хорошей ноте и вдохновленные. Вот очень интересно, когда люди уже, может быть, немощные в возрасте, собираются в поездку, я иногда ловлю себя на мысли, что я не уверен, что они сделали правильный выбор, что решили со мной ехать, потому что поездки очень насыщенные, много двигаемся. И, знаете, вот они просто оживают. Это происходит постоянно. Они оживают и возвращаются наполненными, потом еще и на службу приходят и говорят, что вот прям столько сил у нас появилось. Но я думаю, что все-таки мы все разные. Вот кто-то любит ездить, а кто-то старается больше так вот дома сидеть. Вот как Серафим Саровский говорил, да, что не обязательно на святую землю паломничать, достаточно вот на канавку прийти. Кто с молитвой по канавке пройдет, для того там Иерусалим и Афон. Ну вот, наверное, кстати, я одно время назад, наверное, уже лет 10, был такой слет в Иерусалимском, Новоиерусалимском монастыре паломнических служб. Меня тоже пригласили. И тема была такая: внутренний туризм. Вот его развитие, ну, это потому, что было связано с известными событиями, уже не так легко было выбираться там на Афон, в Иерусалим, на Святую Землю. И вот эти слова преподобного Серафима Саровского, что у нас здесь есть и свой Афон, и я думаю, что это нормально позвучит, и Иерусалим, да, и Новый Иерусалим. Это действительно так, и за этим будущее. У нас такая великая страна, с такой историей, с таким наследием, что ездить не переездить. И главное, что возникают такие любимые места, куда хочется возвращаться. Поэтому, конечно, внутренний туризм, паломничество внутреннее наше, вот это, наверное, сейчас тема номер один, вот именно, чтобы ездить по святыням.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о паломничестве, о смысле паломничества, о том, как паломничество организуется. Но вот есть же много людей, которые с удовольствием поедут в поездку к каким-то святыням, просто потому что, ну, самим сложно туда добраться. Но для себя все равно ощущают паломничеством единичные поездки, когда человек едет один, когда ему трудно, когда он едет... И на протяжении всего этого пути он молится, он пребывает в каком-то определенном сосредоточенном внутреннем состоянии, которое любое совместное путешествие, даже вдвоем или втроем, рассеивает. А человеку хочется ощутить паломничество как определенный труд. Ну, я помню, когда мне сказали первый раз, тоже в далекие советские времена, как добираться до Оптиной, ну, вот можете представить себе и сравнить, как это сейчас происходит. Мне сказали, нужно встать рано утром. Первая электричка в Калугу с Киевского вокзала уходит в 5 с чем-то там. Значит, 5 часов едет электричка, вы приезжаете в Калугу, бежите на автовокзал, покупаете билет на автобус до Козельска, едете час на этом автобусе в Козельск, потом пешочком доходите до Оптиной пустыни, которая на самом деле представляла собой тогда ПТУ с прилегающим к нему общежитием. Но там были места, сохраняющие память о том, что там вот могила старцев, можно было войти в скит. Теперь женщина не войдет в скит, уже ее туда не пустят. А тогда в скиту тоже было общежитие. Слава Богу, в Иоанно-Претеческом храме была библиотека, поэтому можно было зайти в Иоанно-Претеческий храм. Вот паломничество в том понимании – это был труд добраться туда, там помолиться, а потом еще и вернуться. Это ровно такая же длительная дорога обратно. Но поскольку ты ехал наполненный стремлением и молитвой к тем, к кому ты ехал, и обратно ты ехал, как бы неся на себе их благословение. И память об этих поездках, она вот до сих пор жива, хотя прошло несколько десятилетий. Я понимаю, что невозможно сравнить там паломничество на Святую Землю, где нужна определенная организация, где-то нужно спать, где-то нужно как-то передвигаться, где-то нужны визы, то есть... Нужна определенная структура, которая будет все это обеспечивать. Внутри страны тоже есть разные длительности поездки. Где-то можно обойтись путешествием в один день туда-обратно, а где-то нужно и ночевку предусмотреть. И если несколько человек едет тоже, в каком возрасте, здоровые или больные, то есть масса вещей, которые нужно предусмотреть и организовать. Этим кто-то должен заниматься специально. Но невозможно экспромтом в такой разрозненной группе отправляться в путешествие, неизвестно, чем это путешествие закончится. Но если человек предпочитает путешествовать один, паломническая служба может ему помочь простроить маршрут, ведь мне же рассказали, как добираться в те времена до Козельска. Но я бы сама, наверное, не придумала бы, что это так. И сейчас, наверное, тоже можно подсказать каким-то людям, которые вот хотят путешествовать сосредоточенно и в одиночку, но не могут сами разработать маршрут, не могут, просто не знают каких-то мест. Вот есть ли возможность оказать им какую-то помощь в организации этого одиночного паломничества?
Да, я как раз поэтому так подробно и описываю фото-видео отчет с короткими комментариями всех наших поездок, для того чтобы человек, если захочет один, смог бы тоже воспользоваться этой информацией. Где там, сколько стоит билет, когда это все открыто, когда закрывается, вот, например, сейчас в Тутаеве Волга еще уже встала. Ну, как бы еще лед не такой, чтобы переходить по нему. В Тутаеве нету моста. Люди, которые подчас, они живут на одном берегу, они работают на другом. И вот там, да, такой частный человек подрабатывает на воздушной подушке, поскольку по льду еще нельзя ходить. Ну, такие моменты тоже, да, как это все происходит. Это информация ценная, потому что до паромной переправы вообще не дозвониться. Невозможно. Не существует такой возможности дозвониться. Поэтому с места событий вот какие-то короткие комментарии, которые могут помогать людям паломничать. Я вот, знаете, все же, возвращаясь к малым группам, считаю, что я тоже это чувствую, как это происходит. Все-таки у человека больше свободы и внутренней свободы в малой группе, потому что, ну, всегда есть возможность и уединиться, и сказать, что вот, знаете, я здесь хочу еще в этом храме помолиться, вот, давайте встретимся там. Это я всегда навстречу, это совершенно нормально. Это как раз, оно должно быть таким живым делом. И раньше вот по молодости я прям готовил так вот программу, расстраивался, если не успевал всю ее осуществить там в дороге, чтобы никто не скучал, а давайте акафист, а давайте второй акафист, а давайте что-нибудь еще вместе попрыгать, похлопаем ладоши, ну, образно говоря. А сейчас я стал обращать больше внимания на людей. Вот, а что им нужно? А им нужно просто поспать, может быть, там полчасика. Вот, и лучше информации меньше, но так, чтобы она была именно по делу и прямо попадала в сердце. Поэтому стараюсь тоже сильно не тормошить, не тревожить своих паломников. И даже часто сейчас стараюсь, чтобы от них какой-то был запрос. Ну, то есть, в любом случае, это очень такое творческое дело, живое. И я вот, вы говорите, что вот этот такой труд раньше был действительно, да, собраться в Оптину пустынь, добраться до туда. Вот, но времена меняются, и жизнь ускоряется, и ничего с этим не сделаешь. И вот у современного человека подчас есть, ну, только один день для того, чтобы немножко вздохнуть и поменять, сменить место своего пребывания, там поклониться святыням. Поэтому я считаю, что будущее за однодневными поездками. Вот, когда ты рано утром уезжаешь и вечером возвращаешься, один день вырваться из этой суеты – это вполне реальная возможность. Поэтому вот эти вот наши близлежащие святыни, там Подмосковье, какие-то области, граничащие с Подмосковьем, вот это тоже они хранят себе колоссальное наследие и святыни, и достопримечательности. Я думаю, что за этим будущее, за однодневными поездками.
Но вы новые какие-то места выискиваете, с помощью каких-то, может быть, какой-то переписки, там, общения с кем-то. Как вы создаете новые маршруты, как вы узнаете о новых, еще пока мало кому известных святынях в радиусе вот однодневного путешествия?
Ну, вот, опять же, это очень творческое такое дело. И как-то вот, я не знаю, наверное, Господь подсказывает. Потому что, ну, ты когда в какую-то тему углубляешься, вот, ну, паломничество, такое паломничество, ну, какие-то самые наши известные там места, Оптина, пустынь, Дивеево, Валаам, Соловки, если уж далеко брать. Но, тем не менее, вот человек, который смотрит на карты, он прежде всего ориентируется на какие-то крупные там города, страны, там, не знаю, моря, океаны, материки. А человек, который вот, углубляется в какую-то конкретную сферу деятельности, вот он изучает уже эту карту более досконально и уже углубляется в нее. То есть при ближайшем рассмотрении, да, это всем известные маршруты. Но вот если заниматься, то эта карта становится более выпуклой, более подробной. Вот это здесь сложно сказать, какой здесь алгоритм, просто надо этим заниматься. Вот, и, наверное, у меня нет таких маршрутов, которые вот возникли именно чисто вот от головы. Наверное, все-таки больше от сердца, я думаю, так.
Ну, вот, скажем,
не в похвалу себе, но просто так вот, что вот хочется поехать туда.
Вы ездили в Махру. Ну, кто-то же вам, вас навел на эту мысль. Я вот, например, про Махру знаю, потому что там много-много десятилетий был дачный поселок «Союз писателей». И, ну, такой вот, не то, что там частные дачи, а знаете, как было принято в Советском Союзе, дачи, которые от Литфонда предоставляли возможность снять в сезон. И я знаю, потому что там были знакомые, рядом были останки монастыря, потом я видела, как этот монастырь восстанавливался. Ну, то есть нужен, по-видимому, человек или какой-то носитель информации, который натолкнул бы на мысль, что вот можно туда съездить.
Ну, в случае с Махрой это действительно так произошло. Это мой первый алтарник, когда мне руку положили, в Сергиево-Посадском районе я служил. Вот у него была дача рядом с Сергиево-Посадом и с тем храмом, где я служил. А потом она сгорела, и он стал искать, где бы ему обзавестись новым дачным участком, домиком. И друзья посоветовали Махру. Они-то приехали и просто влюбились. Действительно, такой, знаете, ну, как его назвать? Это не город, конечно, это как поселок, может быть, городского типа. Такое очень удивительное, в хорошем смысле, закрытое место. Там никакой ни рекламы, ничего. Там огромная гимназия при университете. Там ходят люди, живут, воспитываются дети, рождаются дети, да, и мы приехали к нему в гости, и нам, мы тоже влюбились в Махру, поэтому вот кто там бывает, он сразу в Махру влюбляется, и уже это развить невозможно. Но бывают и другие какие-то алгоритмы поиска новых маршрутов, но, наверное, каждый маршрут – это какой-то, это какая-то уникальная история, почему вот он возник в жизни. Ну вот, я очень благодарен вам за этот разговор, такие важные вопросы, близкие мне тоже задавали. И мне кажется, что современный русский человек очень нуждается в том, чтобы ездить по святым местам, поклоняться, напитываться благодатью, получать новые такие впечатления духовные. И я думаю, что, конечно, здесь мы просто должны быть благодарны Господу Богу, нашим предкам, нашей истории, что столько святынь у нас. И, наверное, вот сейчас хочу пожелать всем нам, чтобы мы для себя открывали новые места, новые маршруты и преодолевали в себе вот эту какую-то пассивность, может быть, вызванную этой ситуацией непростой, суетой жизненной. когда нет сил уже, вот кажется, вот если нет сил, надо поспать, полежать там на диване. А на самом деле иногда нужно просто взять, собраться и поехать по святым местам. Это дает колоссальный ресурс для того, чтобы жить дальше в этом мире и не превратиться в таких вот унылых прохожих, которым ничего особенно не нужно, только чтобы оставили их в покое. Вот человек, который есть по святым местам, вот, наверное, такого человека в толпе можно отличить. У него какие-то крылышки из-за спины торчат, потому что он вернулся с этих благодатных мест, он напитался радостью. И наш мир, наше общество, я уверен, вот, становится радостней от паломнических поездок.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Павел Усачев, клирик храма Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».